С новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова. Теперь прогноз погоды на 11 сентября в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге переменная облачность, возможен дождь, 12-15 градусов выше нуля. В Москве переменная облачность, около плюс 14. В Санкт-Петербурге сегодня, 11 сентября, ясно, до плюс 19. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня понедельник, 11 сентября. Завтра в Екатеринбурге начинает работу Уральский агропромышленный форум. Одно из направлений его работы – фермерское и приусадебное хозяйство. Впрочем, теперь эта тема уже не столь популярна. Из 15 зарегистрированных в Екатеринбурге фермерских хозяйств реально действуют только 3. Через 15 минут в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» глава одного из действующих фермерских хозяйств Алексей Воложанин. А пока к другим темам. В связи с 5-й годовщиной терактов 11 сентября 2001 года в США проходят поминальные траурные церемонии. О том, что происходит в Нью-Йорке, где 5 лет назад погибло около 3000 человек, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Начиная с 2002 года, то есть с первой годовщины терактов, в этот день главная церемония проходит на участке, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. Сценарий остается неизменным. Будут прочитаны 2749 имен и фамилий погибших. Чтение будет прерываться минутами молчания. Первый раз, когда первый самолет с пассажирами на борту, захваченный террористами, врезался в один небоскреб. Второй раз – в минуту, когда второй самолет врезался во второй небоскреб. Третья минута молчания – когда рухнула первая башня. И четвертая минута молчания – когда рухнула вторая башня. Единственное отличие от предыдущих церемоний в том, что прежде имена погибших читали их родители, их дети, их братья и сестры. На этот раз читать будут вдовы и вдовцы. Во время минуты молчания по всему городу будут звонить церковные колокола. Вся церемония будет длиться более 3 часов, и завершат ее 2 трубача, один из пожарной службы города, а другой из полицейской. По американской традиции, звуком трубы провожают в последний путь выдающихся людей страны. А вечером, как только стемнеет, пучки мощных прожекторов соединятся и уйдут в небо 2 лучами, словно призраки башен-близнецов Всемирного торгового центра. Президент Буш посетит сегодня все районы, пострадавшие от терактов 11 сентября. Это прежде всего в Нью-Йорке Ground Zero, то есть котлован, где стоял Всемирный торговый центр, затем то место в штате Пенсильвания, куда рухнул захваченный террористами самолет, и в Вашингтоне здание Министерства обороны. А вечером Буш обратится по телевидению к американцам со словами об уроках трагедии. По недавно опубликованным результатам исследования, проведенного Нью-Йоркским медицинским центром «Гора Синай», 7 из 10 работавших на участке полицейских, пожарных, санитаров и рабочих теперь страдают различными хроническими легочными заболеваниями, ибо в их дыхательные органы попала токсичная пыль. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова спрашивала жителей Екатеринбурга, изменился ли мир после терактов 11 сентября 2001 года.
Мне кажется, ничего не изменилось. Терроризм все равно процветает. Ну, хорошо, что вот поймали тех террористов, которые собирались взорвать кучу самолетов в Англии. Но они же все равно есть, и ничего не изменилось. Стало все только, наверное, хуже еще.
Нет, конечно. После этого был Беслан. Он же как может измениться, если это происходит?
Изменился, потому что пошла более серьезная борьба с терроризмом. Да и вообще люди стали более бдительные во всех странах. С одной стороны, конечно, это хорошо, но с другой стороны, у людей и больше злобы, и больше недоверия.
Да, я думаю, что нет. Тут и Соединенные Штаты-то не совсем корректно себя ведут в мире. Ну и те, наверное, люди, да, они молодцы тоже, которые это сделали.
Мир, мне кажется, изменился. Во-первых, люди, когда это все увидели, они были в шоке в таком. И шок начал отходить далеко не сразу. И до сих пор вот сейчас, когда говорят, что вот башни-близнецы, сентябрь, 11 число, вот это все ассоциируется.
Изменений никаких нет в плане безопасности. Я думаю, что точно так же легко на нашу территорию могут проникнуть все эти самолеты и точно так же у нас теракт учинить какой-нибудь. быть? Потому что я не вижу никаких мер, которые принимаются по поводу улучшения безопасности.
Я думаю, стало лучше, потому что все равно люди, наверное, сплотились после такой трагедии. Даже Америка и Европа почувствовали это на себе, каково вот жить вот в ожидании такой угрозы. Они поняли, что все мы, в общем-то, в одной, в одинаковой ситуации, и любой человек в любую минуту может попасть в такую драматическую ситуацию, и надо с этим как-то бороться, и сообща, и вместе. И мне кажется, какие-то шаги были предприняты и со стороны правительства. И люди с большим сочувствием стали, наверное, относиться к проблемам подобным друг друга. Все равно стало лучше.
Я лично не вижу, не замечаю никаких перемен с этим. Там, может быть, где-то службы, которые этим занимаются, в принципе, у них, может быть, есть какая-то разница, что-то изменилось. А я, вот, по крайней мере, на улицах в своей жизни этого не замечаю.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, изменился ли мир после терактов 11 сентября 2001 года. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором «Уральские газеты». Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Федеральная служба по труду и занятости объявила об усилении борьбы с серыми зарплатами. Для этого будет создана региональная сеть межведомственных комиссий. На Урале они уже работают. Как рассказал в интервью корреспонденту «Коммерсанта» глава инспекции Сергей Баранов, одним из средств борьбы против зарплаты в конвертах становится сотрудничество с силовыми структурами. Так, прецедентом стало возбуждение уголовного дела в отношении руководства автомобильного завода «Урал». К тому же граждане сами информируют инспекцию о выплатах доходов в конвертах. Например, в этом году в Тюменской области позвонило 66 человек, в Ханты-Мансийском округе по телефону доверия принято 148 звонков. О чем это говорит, спросили мы у автора статьи Анны Моториной.
Такое количество звонков, я думаю, говорит о том, что люди стали больше интересоваться как-то этой проблемой, более активнее, свободнее в чем-то. О доверии зарождающейся к силовым органам тоже может идти речь, поскольку, говорю, как-то сейчас это более активная информационная политика развита, более активно просвещает народ в этом плане.
Коммунальщики обещают жителям Среднего Урала теплую зиму, но не всем, пишет уральский рабочий. РАО ЕС предупредил, что в ряде регионов в связи с энергодефицитом могут возникнуть перебои с энергоснабжением. Свердловская область в расстрельный список не попала, но наученные горьким опытом свердловчане заранее начинают задумываться, а не запастись ли им буржуйками. Если наверху все предусмотрят, то не исключено, что местные коммунальщики что-нибудь упустят, как это случилось в прошлом году в Нижнем Тагиле, Синарском районе Каменско-Уральского и ряда других территорий. С каждым годом федеральные и региональные власти тратят все больше средств на модернизацию магистралей, но по сей день 70% труб нуждаются в замене, подсчитал уральский рабочий. А «Комсомольская правда» сосчитала, сколько детей за первые школьные дни попало под колеса екатеринбургских водителей. Таких оказалось 10. Перед началом учебного года сотрудники ГАИ приходили в школы и рассказывали о правилах дорожного движения, после чего проверили, как дети усвоили материал. Как правило, отвечают на пятерку, но, покидая стены учебного заведения, школьники часто забывают об осторожности и начинают действовать по-своему, сетует комсомолка. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В США и других странах сегодня пройдут траурные мероприятия в память о погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года. В Калининграде милиция разогнала пикет обманутых пайщиков местной строительной компании «Есть пострадавшая». Акция протеста была приурочена к визиту в город президента России Владимира Путина. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил готовность возобновить переговоры с Израилем без предварительных условий. Будущее Ирака и Ближнего Востока зависит от того, удастся ли примирить враждующие в Ираке религиозные группировки, заявил вице-премьер иракского правительства Бархам Салих. В Афганистане талибы взяли на себя ответственность за убийство губернатора провинции Пактия. Западное общество становится глухо к Богу, заявил папа римский Бенедикт XVI. Он служил мессу в окрестностях Мюнхена, столицы Баварии, где понтифик находится с частным визитом. Об этом и другом подробнее в новостях в середине часа. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 11 сентября, 26 рублей 76 копеек за доллар США и 34 рубля 3 копейки за евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени на Радио Свобода слушайте программу «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, продолжат разговор о взаимоотношениях нынешнего и прежнего руководства Российского футбольного союза. В 10 утра по московскому времени после новостей на Радио Свобода программа «Прессинг». В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Очередной садоводческий сезон в стране подходит к концу, и, по мнению специалистов, ситуация по сравнению с прошлыми годами не меняется. В России на долю садово-огородных участков по-прежнему приходится четверть производства картофеля и овощей и более половины плодов и ягод. В окрестностях Екатеринбурга находятся 60 тысяч садовых участков. Если учесть еще и деревенские участки, то получается, что садоводством в той или иной степени занимаются практически все города. О том, как им живется, екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова.
80% садов Екатеринбурга нужно улучшить социальные факторы и благоустройство, признают руководители города. Попросту говоря, во многих садоводческих хозяйствах нет света, воды и дорог, зато есть громадные свалки. Эти проблемы должен решить стратегический проект «Сады Урала». Власти не случайно готовы уделять владельцам частных участков больше внимания, объясняет главный специалист отдела малого предпринимательства Екатеринбурга Елена Есина.
Садоводы – это люди предпенсионного и пенсионного возраста. Но сейчас совершенно другие тенденции складываются. Садоводство не как средство производства, а как местом отдыха и релаксации занимаются и среднее поколение. Те, которые от суматохи городской, от напряжения рабочего стремятся поближе к земле. Очень много высаживается цветников. Садоводы с удовольствием занимаются дизайном своих участков, устраивают ручейки. То есть из места производства необходимых продуктов питания сады постепенно переходят в разряд места релаксации и отдыха.
Директор Свердловской селекционной станции садоводства Ирина Богданова рада тому, что среднее поколение не забрасывает сады, но все-таки призывает их обращать внимание не только на ландшафтный дизайн. Свои овощи и фрукты очень нужны уральцам.
Более высокое количество витаминов отмечается в плодах и ягодах, которые выращены в более северных регионах, то есть вот как раз в наших условиях. И мы в производстве не применяем столько химических обработок пестицидами и ядами, сколько их применяется на юге.
Но не все жители Екатеринбурга могут есть овощи и фрукты со своего участка. Десятки горожан за последние пару лет потеряли то, что выращивали годами. Город растет и наступает на сады. До 2015 года власти планируют вынести за пределы Екатеринбурга около трети частных садовых участков. Одной из первых жертв стал основанный более 40 лет назад кооператив «Родничок». На его месте строят торговый центр. Садоводы, угрожая Европейским судом по правам человека, с трудом добились неплохой компенсации взамен первоначально предложенного мизера. Но возмущение от действий застройщика у председателя родничка Надежды Басковой и садовода Нонны Верещагиной осталось.
Этот вот, который пришел, лихой, говорит, мы тут все уже за лето ваш бульдозером разровняем.
3 года назад я построила дом, и сейчас куда я должна выехать? Меня вот здесь все устраивает, но лично я его продавать не собираюсь. Как вы можете у меня выкупить, если я не собираюсь?
Есть у садоводов и другие проблемы. Дети нынче неуступчивые. Не хочу работать в саду, и все. В Екатеринбурге пару лет назад даже появилось движение «Молодежь России против садоводства». Работа в саду – это хобби, и не надо привлекать к нему тех, у кого совсем другие интересы, утверждает идеолог движения Игорь Хам. И с удовольствием цитирует лозунги. «Дачи – да, саду – нет, сад – есть, детства – нет, мотыга – твой враг, кто поле – тот дурак». Давить на чувство жалости к папе и маме бесполезно.
А что жалко-то? Они тащатся там, по большому счету, им это нравится. Че за что жалеть-то? Да оно там все ненавистно. От пропалывания до перекидывания чернозема и так далее.
Несмотря на нелюбовь к увлечению старших, члены движения «Молодежь России против садоводства» с удовольствием пользуются плодами их труда. Но у большинства семей все равно остаются излишки урожая. Власти обещают, что в Екатеринбурге и других крупных городах области уже строят современные сельскохозяйственные рынки. Кроме того, на развитие садов в ближайшие 10 лет потратят почти 2 миллиарда рублей. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Алексей Воложанин, глава фермерского хозяйства «Фермер.ру». Доброе утро, Алексей Евгеньевич. А вот скажите, чем садовод отличается от фермера?
Садовод чем отличается от фермера? На самом деле, принципиально, скорее всего, ничем. То есть, это люди, которые работают на земле, что там, что там. То есть, принципиальных отличий нету, я считаю. То есть, ну, может быть, фермеры чуть больше тратят времени на свою работу. Все-таки садоводство у нас это... Скорее можно назвать хобби, чем основная работа.
Сколько садоводов в окрестностях Екатеринбурга нам рассказали? 260 тысяч садовых участков. А сколько фермеров?
В Екатеринбурге официально зарегистрировано 11 человек фермеров.
Вы подчеркнули, что официально зарегистрировано, значит, есть какая-то разница, официально зарегистрированные и реально действующие.
Да, то есть реально действующих еще меньше.
Сколько?
Ну, наверное, не больше 5 человек.
А с чем это связано?
Ну, вообще сельское хозяйство – это все достаточно хлопотное дело, да, и требует очень много времени, это ни для кого не секрет. То есть люди пытаются начать заниматься фермерскими делами, а это оказывается несколько сложнее, чем они предполагали. То есть в основном из-за этого.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» глава фермерского хозяйства «Фермер.ру» Алексей Воложанин. Чем, на ваш взгляд, что, на ваш взгляд, мешает развитию фермерских хозяйств в России? Этот вопрос мы задаем сегодня слушателям «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Еще раз вопрос, что, на ваш взгляд, мешает развитию фермерских хозяйств в России? Алексей Евгеньевич. Вам я этот вопрос задам чуть позже еще раз, а сейчас давайте о названии вашего фермерского хозяйства. Достаточно неожиданное. Ни родничок, ни урожай, фермер.ру. Почему?
Все очень просто. Вот вы меня спрашиваете, это реклама бесплатная, да? Угу. То есть, все очень просто. Я вообще человек достаточно современный, то есть я в интернете уже около 10 лет, и домен у меня этот зарегистрирован достаточно давно. Там он, правда, сайта как такового там нету, но... Просто руки не доходят.
То есть фермерскую карьеру вы начали с регистрации домена?
Нет, раньше, безусловно. То есть просто, когда я регистрировал, когда мне пришло в голову зарегистрировать этот домен, то есть они были все свободны. Там фермер, там СУ, да, то есть там фермер.ком можно было зарегистрировать. Ну, вот. Мне несколько раз приходило предложение продать этот домен, предлагали, в общем-то, неплохую денежку. То есть это было 3 года назад первое предложение поступило, когда вот люди...
Угу.
Домен очень звучный, такой, ну, просто суперовский домен.
Но вы пока не отдаете.
Ну, нет, естественно.
На чем специализируется ваше фермерское хозяйство?
Мы в основном специализируемся на инкубации молодняка птицы. То есть это куры, гуси, утки, индейки, цесарки, перепелки, а также кролики. Вот, еще у меня есть декоративные хорьки.
Угу.
Вот, очень такие миленькие зверушки.
Наверняка вы знаете, чем занимаются и остальные действующие фермерские хозяйства.
Да, в основном это выращивание овощей, картофеля, зерновых. Есть люди, которые занимаются грибами. Но в основном есть кто-то держит какое-то молочное стадо небольшое, свинину.
А вот это дело в личных пристрастиях или какие-то экономические резоны тоже играют здесь роль?
Наверняка играют, то есть вот ко мне неоднократно там областные фермеры обращались, тебе не нужно там картофеля, допустим, мы вот его вырастили, куда продать, не знаю, да, мне не нужно, да, потому что я кормлю птицу комбикормом, то есть, в принципе, главное же здесь наладить вовремя сбыт, и как бы, когда все занимаются овощами, ну, приходите и заниматься этим же самым, на этот же самый рынок, ну, достаточно странно, с моей точки зрения.
Ну, рынок птицы тоже в Свердловской области достаточно сильно заполнен.
Курицы, да. Угу. Курицы, да, мы курицей как таковой не занимаемся. То есть, чем занимаемся мы, скорее всего, никто не делает в области. То есть, у меня достаточно большое стадо индеек, у меня цесарки, то есть, таких птиц нету. Ну, перепела сейчас многие занимаются. Утки разных пород, у меня их 5 штук разных пород, там цесарок 4 породы, гусей 3 породы. То есть, в принципе, в нашей области этим не занимаются.
Наверняка меня. Завозная такая птица значительно дешевле, чем местная, или нет?
Не всегда. Скажем так, я продаю мясо птицы дешевле однозначно, чем она стоит в магазинах. То есть, даже с учетом магазинной наценки, там в среднем 30%, у меня мясо дешевле. Не считая курицы, да, курицу мы не выращиваем, потому что, ну, конкурировать там с птицефабриками, угу. Ну, я в здравом уме. То есть...
Если не секрет, сколько у вас получается оборот за год, за месяц, не знаю, за какой период спросить?
Все это очень странно насчет оборотов. Позволяет жить, скажем так.
Позволяет жить какому количеству людей?
Ну, я никогда не ставил целью накормить там всю Россию или там всю область, там, или весь город Екатеринбург. Там у меня цель была всегда одна, чтобы моя семья была в порядке, в достатке и сытая, да. Ну, а если при достижении этой цели там еще и полгорода накормилось, ну, очень здорово.
Работаете в вашем фермерском хозяйстве вы и семья, или у вас есть нанятые работники?
В основном, конечно, мы сами, да, то есть это мои родители, это я, это супруга, это дети, и есть, естественно, работники.
Прозвучало в сюжете, что многих детей очень тяжело заставить работать в хозяйствах родительских.
Я на самом деле не заставляю, да, то есть если они, есть у них желание, они что-то там помогают. Ну, зачем им еще? Ну, у меня старшему ребенку 15 лет, младшему 8. То есть, ну, я не
сторонник... А желание-то есть или нет?
Ну, я не знаю насчет желания, то есть иногда помогает. То есть я, на самом-то деле, я их не заставляю работать. То есть если есть желание, там помогли, нет, но свободен, никто на них не обиделся и не затаил злобу. То есть, ну, хочешь помогай, не хочешь, не надо.
А у жены это сознательная была позиция, что я буду тоже заниматься фермерством? Или просто муж сказал, жена сделала?
Ну, да. Второе, это правильно, да? Да, безусловно.
Наверное, серьезная проблема для многих фермеров договориться со своей второй половиной.
Ну, у меня никогда с этим не было проблем, да, то есть там мужик сказал, мужик сделал, да, все там.
Повезло.
Ну, может быть. Смотря кому, опять же.
Да. На недавнем форуме, по-моему, «Агро-Россия» он назывался, был целый круглый стол с названием «Фермерская семья. Специальный уклад жизни». Как вы считаете, фермерская семья – это какая-то вот отдельная такая единица? Отличается фермерская семья от обычной или нет?
Ну, да, скорее всего, нет. Что там, работа как работа. То есть, тут, ну, так мы дойдем, там, металлургов жена, семья, угу. Там, и так далее. Но это странно, то есть...
Все-таки фермерская семья и работает вместе, и живет вместе. А обычно-то муж с женой все-таки на день хотя бы на рабочий расстаются.
Ну, я не знаю, у меня с советских времен было так, что мы работали вместе, и как бы никаких проблем не было никогда.
А ваши дети будут заниматься этим в дальнейшем, или это еще не обсуждается, не рассматривается?
Это не обсуждается, они сами выберут, чем им заниматься, то есть я не думаю, что они будут этим заниматься как основная работа, хотя... Там несколько лет назад я тоже не думал, что я этим буду заниматься, так что все это... Все в нашей стране происходит очень так странно, и никогда не говори никогда.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» глава фермерского хозяйства «Фермер.ру» Алексей Воложанин. Что, на ваш взгляд, мешает развитию фермерских хозяйств в России? Этот вопрос мы задаем сегодня слушателям «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. К разговору о фермерах и фермерских хозяйствах вернемся через несколько минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей на радио «Свобода» «Время гостей». 11 сентября в программе «Время гостей» о начале нового политического сезона в России и об уроках 11 сентября Анна Качкаева беседует с Ириной Хакамадой. «Время гостей» на радио «Свобода» сегодня в 19 часов после новостей с повтором 12 сентября в 4 часа ночи. Время московское. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в США и других странах пройдут траурные мероприятия в памяти о погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года. В воскресенье президент США Джордж Буш и его супруга Лора возложили венок на месте разрушенных зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В Читинской области сегодня пройдут первые похороны горняков, погибших при возгорании на шахте «Центральная» вершина Дарасонского рудника. Погибли 25 человек, 39 спаслись. Причины пожара, начавшегося в четверг, выясняет правительственная комиссия. В Калининграде милиция разогнала пикет обманутых пайщиков местной строительной компании. Есть пострадавшие. Задержано несколько десятков человек. Акция протеста была приурочена к визиту в Калининград президента России Владимира Путина. В столице Таджикистана Душанбе минувшей ночью произошли массовые беспорядки из-за отмены концерта иранского певца Араша на центральном стадионе города. Зрители устроили драку с находившимися в оцеплении милиционерами. Есть пострадавшие. Председатель Европейского комитета по предупреждению пыток Мауро Палма посетил Чечню. Он подверг критике условия содержания подследственных и заключенных и случаи жестокого обращения с ними. Прокуратура Чечни назвала заявления Пальмы тенденциозными. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил готовность возобновить переговоры с Израилем без предварительных условий. Аббас объявил об этом после переговоров в Рамаллахе с британским премьером Тони Блэром. В Вене высокопоставленные представители Евросоюза и Ирана Хавир Салан и Али Лариджани завершили консультации по иранской ядерной программе. Стороны назвали переговоры продуктивными. Будущее Ирака и Ближнего Востока зависит от того, удастся ли примирить враждующие в Ираке религиозные группировки, так считает вице-премьер иракского правительства Бархам Салех. Он выступил в Абу-Даби на международной конференции по проблемам Ирака. Это был краткий обзор новостей.
Прогноз погоды на 11 сентября в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге переменная облачность, возможен дождь 12-15 градусов выше нуля. В Москве переменная облачность около 14 градусов со знаком «плюс». В Санкт-Петербурге сегодня 11 сентября ясно до плюс 19. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас знакомит Олег Вахрушев.
Здравствуйте. В Свердловской области по инициативе Общероссийской общественной организации «Медиасоюз» начал работу общественный центр мониторинга «Пресса и выборы». Организована горячая линия, на которую представители СМИ, политических партий, принимающих участие в выборах, а также избиратели смогут задать любой вопрос, чтобы получить на него квалифицированный ответ юриста «Медиасоюза». Главная цель, с которой создался общественный центр мониторинга «Пресса и выборы» – помочь журналистскому сообществу повлиять на изменения избирательного законодательства России в рамках предвыборных кампаний. Во всех городах Свердловской области началась акция по добровольному бесплатному обследованию на ВИЧ-инфекцию «Узнай свой ВИЧ-статус». До конца сентября любой пожелавший того свердловчанин может обратиться за консультацией и бесплатно сдать анализ на ВИЧ в поликлинике по месту жительства. Как сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения, в последние годы характер эпидемии ВИЧ-инфекции в области изменился. Наряду с инфицированием при употреблении инъекционных наркотиков в 4 раза увеличился удельный вес полового пути передачи ВИЧ. В ближайшее время во всех школах Екатеринбурга появятся школьные инспекторы для работы с несовершеннолетними и профилактики правонарушений. Об этом было заявлено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Свердловской области. С 1 января на смену муниципальным комиссиям по делам несовершеннолетних пришли подразделения государственной структуры, территориальные комиссии. С января по август на территории Екатеринбурга ими было выявлено чуть менее 800 безнадзорных несовершеннолетних. По итогам первого полугодия на учете в территориальных управлениях социальной защиты населения состояло почти 700 семей, находящихся в социально опасном положении. В них воспитывается 1500 детей. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области.
Сегодня понедельник, 11 сентября. Завтра в Екатеринбурге начинает работу Уральский агропромышленный форум. Одно из направлений – фермерское и приусадебное хозяйство. В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Алексей Воложанин, глава фермерского хозяйства «Фермер.ру». Алексей Евгеньевич, нужен ли вам Уральский агропромышленный форум? Чего вы от него ждете?
Ну, надо сказать, что вот в рамках этого форума проходят всевозможные выставки и ярмарки в Екатеринбурге, на которых я участвую вот уже 7-й год подряд на всех, которые проходят в городе, да. То есть вот нынче я в Коске буду участвовать. Ну, наверное, нужен. То есть, но тут дело-то как бы в другом, чтобы государство обращало больше внимания на фермеров, да. То есть вот с этой точки зрения он нужен. То есть, на самом деле, проблемы, по большому счету, в фермерстве две. Это отсутствие денег и отсутствие сбыта. То есть, вот, ну ладно, я достаточно близко к городу и живу в Екатеринбурге, тут возможности больше, да, то есть и найти и сбыт, и все. А фермеры, которые живут где-нибудь за 300 километров от Екатеринбурга, чтобы продать им свою продукцию, ну, это потратить полгода надо.
Угу.
То есть, заниматься выращиванием ее некогда тогда получается.
Проблема денег, как ее можно решить, на ваш взгляд?
Решается она очень просто, на самом-то деле. Сейчас, чтобы получить кредит, нужно собрать там кучу всяческих там справок, нужных, ненужных, бухгалтерия там и так далее, о зарплате. А должно это решаться очень все просто. Как мы теперь знаем, в государстве деньги есть, да, выделять их должны очень все просто.
Фермер сказал, хочу денег, ему денег дали.
Практически, да, пришли, посмотрели, там, да, фермер, там, алкоголик это или нормальный человек, да, поспрашивали соседи, вот, все должно решаться очень все просто. Потому что собрать человеку на селе документы, ну, опять же, нереально. То есть за ними куда-то надо ехать, там в пенсионный фонд, в город и так далее, и так далее. И все это отнимает уйму времени. И просто, я говорю, если человек будет заниматься сбором всех этих документов, ему некогда будет заниматься своей основной работой.
Достается проблема сбыта, человек возьмет кредит, вырастет урожай, сбыть не сможет, да, кредит но это отдать все должно не сможет.
Быть, обязательно, это все должно быть взаимосвязано между собой. То есть государственные чиновники должны закупать продукцию фермеров, потому что, как правило, продукция, выращенная здесь, она и вкуснее, и лучше завозной продукции.
Но она чаще дороже.
Дороже это потому, что государство не финансирует. Да? Государство бы давало там по 3 рубля фермеру там, за килограмм там, мяса, условно я говорю. Да? То есть наша продукция была дешевле.
А еще отличный вариант. Смотрите, банк дал кредит, а потом весь урожай себе в кредит и забрал выплату процентов.
Ну, запросто, да, это идеально. То есть накормить работников почему бы и нет.
Где легче быть фермером, на ваш взгляд? На Урале, в зоне рискованного земледелия или в средней полосе России?
Ну, вы сами ответили на свой вопрос на самом-то деле. Да, там ткни палку в землю, она цветет, и по большому счету. Но зато здесь люди закаленные в таких погодных условиях, и если приехать там на жирную почву, что называется, да, нам будет проще этим делом заниматься даже в Центральной России. Но здесь, конечно, очень много проблем. Это так же, вот как птицеводство, допустим, да, здесь нужно поставить корпуса, здесь нужно обогрев и так далее. Хотя в той же там Аргентине стоят там 4 столба, над ними крыша, и вот тебе птичник готов. То есть, естественно, у них будет птицы дешевле.
А у вас не было желания уехать куда-нибудь в более благоприятные климатические условия? Не говорю об Аргентине, конечно.
Да нет, на самом деле, я здесь живу, я здесь родился. То есть меня здесь знают многие, и смысла начинать где-то все сначала не вижу.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» глава фермерского хозяйства «Фермер.ру» Алексей Воложанин. Мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» принять участие в нашей беседе. Что, на ваш взгляд, мешает развитию фермерских хозяйств в России? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Алексей Евгеньевич, теперь к вопросам глобальным. В 90-х годах, когда начиналось движение в сторону развития фермерских хозяйств в России, считалось, что скоро Россия будет питаться за счет в основном фермеров. По итогам 2005 года получилось, что в целом по стране 260 тысяч фермерских хозяйств дали 0,03% общего объема сельхозпродукции. С чем это связано? Такие были большие надежды, и такие получились плохие результаты.
Ну, у нас же, как всегда, хотели как лучше, да, получилось как всегда, но дело даже не в этом. Дело в том, что там за советскую власть истребили желание работать на земле. То есть, сейчас это все очень трудно идет, и те крестьяне, которые остались там, это в основном там бездельники-алкоголики, может быть, это звучит несколько резко, но это так, я знаю. То есть, я часто бываю в сельской местности, да, то есть это в основном пенсионеры, а если это люди работающие, то это в основном, вот, как я сказал, настоящие люмпины, то есть которые, ну, им без разницы, что вот даже доходит до того, что берут бычка на откорм, уже его не вырастив, уже его пропили, да, на этот самый, на разведенный спирт, и когда он у него выпустит, ну, выпускает его на луга, что-то он там ест, там что-то он кушает, да, там, к осени он созрел, это уже не их бычок, да, это бычок тех, кто продает этот спирт, то есть, там, вот такие вот, как бы, вещи.
Телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем.
Доброе утро. Вот мы хотим такое коллективное фермерское хозяйство создать, и что-то у нас не получается там с организацией, вот это и отсутствие достаточных финансовых средств, и, в общем-то, боязнь какая-то присутствует.
А откуда вы нам звоните?
Я из Москвы.
Чем вы хотите заниматься в вашем фермерском хозяйстве?
Ну, кролики, утки.
И вопрос к нашему гостю?
Вопрос, даже не вопрос, я хотел бы дать контактный телефон, если вот есть желающие единомышленники, которые также вот чувствуют, что они сами не потянут вот это вот мероприятие. Вот, то можно дать телефон?
Обмен телефонами мы оставим за прямым эфиром. Давайте созвонимся чуть позже. Алексей Евгеньевич, получается, что вы выступаете в роли примера сейчас для наших слушателей, для положительного, как положительный пример, которому удалось добиться все-таки какого-то успеха. Какие у вас были основные сложности вот как раз на момент создания вашего фермерского хозяйства?
Сложностей, как у всех, очень много, да, но у меня было ряд преимуществ, скажем так. То есть у меня был и остается другой бизнес, не связанный с сельским хозяйством, который мне зачастую помогает поддерживать. То есть я зарабатываю деньги в другом месте, вкладываю их сюда.
То есть кредит вы не брали изначально?
Я брал кредит еще до вот этой программы «Эффективное сельское хозяйство». Мне выделили совершенно небольшой кредит, 200 тысяч рублей. Я бы его даже брать не стал, если бы не те проценты, 3,5% годовых, да. Я кучу времени потратил на сбор этих справок. Вот, не знаю, можно ли говорить благодарность администрации города Екатеринбурга, да, но если бы не они, действительно, я бы не получил этот кредит. То есть мне там люди реально помогли, вплоть до того, что собрали депутатов на внеочередное заседание, потому что это через бюджет Екатеринбурга было все проведено.
Ну да, такое серьезное лоббирование, да, получается.
А из-за 200 тысяч рублей там депутатам не особо есть желание собираться. То есть, ну...
А как вообще получилось, что вы решили дополнить свои бизнес-проекты еще и фермерством?
На самом деле, птичкой всякой я начал заниматься достаточно давно, больше 10 лет уже. Все это было такое приусадебное хозяйство, где-то что-то выращивалось, кушалось. Я люблю вкусно покушать. Mm-hmm. Вот. Потом появились клиенты, которые просили постоянно и мясо птицы, и молодняка. Ну, все шло очень постепенно. Я не форсировал эти события достаточно долго. Это все развивалось вот постепенно, 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 постепенно. То есть, и вот, ну, вот последние вот 7 лет, как бы, это все более-менее активно стало.
То есть, не было такого, что вы решили, я буду теперь фермером, а просто было, что в один из моментов вы поняли, вот, кажется, я уже и фермер, да?
Да, практически было так, потому что постепенно это начало отнимать все больше времени, и средств, и сил, и так далее. То есть, ну, все это, не сказать, что это единомоментно.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Алексей Воложанин, глава фермерского хозяйства «Фермер.ру». Слушателям «Радио Свобода» мы задаем сегодня вопрос, что, на ваш взгляд, мешает развитию фермерства в России. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Еще раз вопрос, что, на ваш взгляд, мешает развитию фермерства в России. К разговору о фермерстве вернемся через 2 минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7 45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш и его супруга Лора возложили в воскресенье накануне 5-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года венок на месте разрушенных зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В Читинской области сегодня пройдут первые похороны горняков, погибших при возгорании в шахте «Центральная». Погибли 25 человек, 39 спаслись. Председатель Европейского комитета по предупреждению пыток Маура Пальму посетил Чечню. Он подверг критике условия содержания подследственных и заключенных и случаи жестокого обращения с ними. В Вене высокопоставленные представители Евросоюза и Ирана Хавьер Салана и Али Лариджани завершили консультации по иранской ядерной программе. Стороны назвали переговоры продуктивными. В Черногории в воскресенье состоялись парламентские выборы. По предварительным данным, победу одерживает левоцентристская коалиция премьер-министра Мила Джукановича. В Афганистане талибы взяли на себя ответственность за убийство губернатора провинции Пактия. Об этом и другом подробнее в новостях в начале следующего часа. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 11 сентября, 26 рублей 76 копеек за доллар США и 34 рубля 3 копейки за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Алексей Воложанин, глава фермерского хозяйства «Фермер.ру». Алексей Евгеньевич, мы с вами остановились на таком моменте. Фермером вы стали постепенно и не то чтобы совсем уж специально. А теперь какие-то планы строите, далеко идущие, или вот так вот плавненько все и будет идти?
Ну, скорее всего, это все так и будет идти плавненько и постепенно, без резких рывков вверх, то есть... Постепенно.
А постепенно куда? Там запланированы выходы на какие-то зарубежные рынки, хотя бы в соседние регионы?
Нет, пока это не планируется, потому что на самом деле нужно работать здесь. Здесь как бы есть куда еще расти. То есть выращивать птичку на мясо, там молодняк, вот мы инкубируем яйцо. То есть у меня, ну на самом деле у меня приезжают там с Тюменской области. У меня приезжали люди с Воркуты, у меня приезжали люди с Сибири, у меня с Ульяновска приезжали за молодняком птицы. Север Тюменской области, так он весь у меня. То есть у меня Пермская область приезжает именно за молодняком птицы. То есть на самом-то деле мы специализируемся на молодняке птицы. А мясо птицы это уже, скажем так, побочный продукт, да, это нереализованный весной молодняк, оно выращивается на мясо.
А хорьки, вы еще упомянули о хорьках.
Ну, хорьки, это просто любовь стала в последнее время, это обалденные домашние животные.
Хорьки домашние хорьки, животные. Да, то
есть, это совершенно милые, лизучие, ласковые существа, которые, ну, как кошки ведут себя в доме, ходят там в туалет, ничего не грызут, так как это не грызуные хищники, ваши там тапочки, стол там, это все останется целым.
Даже неудобно стало спрашивать, вы их на шкурке выращиваете, ну, или на что?
Нет, нет, конечно.
Это домашних животных.
Это домашние животные сейчас. Ну, Москва, Питер-то там уже давно этим болеют, то есть там лет, наверное, уже 15, как стала Россия, будем считать, свободная, да? А в Екатеринбурге это, ну, лет 5, то есть. Вот появилось увлечение такое.
И к вам приходят люди за... А как они называются? Котятами хорьков?
Ну, щенки.
Щенками? Щенки хорьков, да?
Да. То есть у меня не то, что приходят, у меня существует даже очередь на них.
Угу.
То есть свободно их продажи нету.
И у вас дома домашним животным хорек. Как его зовут?
Ее зовут Нюся.
Ее?
Да. Это Нюся.
А они ночные хищники?
Нет. То есть это вообще сумеречное существо, которое... активно в сумерки, да, то есть утром и вечером. На самом деле хорек спит 15 часов в сутки.
Угу.
То есть хозяин ушел на работу, хорек спокойненько себе в клетке или где-то, если он вольно содержится, где-нибудь в диване спит или на кровати, там где угодно.
И они откликаются на клички.
Откликаются на
бегут
клички.
Бегут к хозяину, машут хвостами.
Хвостами они машут, они очень радуются, прыгают, играют. То есть они, в отличие от кошек, остаются игривыми всю жизнь.
Ну, мы с вами отвлеклись от фермерства, в какую-то очень приятную сферу ушли. Давайте все-таки к фермерству вернемся.
Давайте.
По большому счету, начало вот всей этой истории можно отнести к Столыпинским реформам, к аграрным. Но тогда тоже дело ведь не очень хорошо пошло. Планировалось, что фермеров будет много, а результаты были не такими уж и впечатляющими. Может быть, все-таки дело не в том, что государство что-то не так делает, а в каком-то российском именно менталитете?
Ну... Наверное, и в этом есть смысл. Но, насколько я помню ту историю, там было переселение мужиков в Сибирь, И люди-то, мягко говоря, неохотно срывались с насиженных мест. То есть проблема там была, вот я считаю, именно сопротивление населения этим реформам, да. Сейчас же особо никто не сопротивляется. Просто, ну, государство декларировало, что вот, фермеры, давайте, занимайтесь. А как, что, где взять, я не знаю, там те же трактора и так далее, то есть это просто проблема.
А вот о тракторах. Фермеру, по большому счету, огромный-то трактор, тем более комбайн, и не нужен. Нужна какая-то маленькая техника. Ее производят или ее производят только за рубежом, она дорого стоит? Вот как с техникой обстоит дело?
Фермер фермеру рознь, то есть там и фермерам нужна большая техника, безусловно, да, но начинать, наверное, надо все-таки с малого. Малой техники нет. То есть, может быть, ее где-то и производят, но ее никто толком и не видел, и она наверняка дорогая. Я говорю, вот человеку, который живет в деревне, да, и хочет заниматься фермером, да, он нормальный человек, не пьяница, ничего, там где-то себе там картошку садит, там ее продает на трассе и так далее, готов бы работать больше. Проблема.
Угу.
Землю еще можно взять, да, земель много брошенных, да, а вот где взять технику, чтобы ее обрабатывать? Вручную же не будешь с лопатой ходить.
Получается, что сначала гектарам. Проблема, где найти деньги на начало ведения бизнеса, где взять технику, где найти людей, которые будут работать и не будут пить слишком много. Да? И одни сплошные проблемы. Потом, где сбыть то, что удалось вырастить.
Да, безусловно. Проблем-то на самом деле достаточно много, но они, как и в любом другом деле, то есть ведь они проблемы существуют везде, хоть там ты продаешь книжки, я не знаю, или там производишь газировку, да, то есть там...
Но здесь, получается, куда ни ткнись, одни проблемы. Я не могу понять, просто есть будущее у фермерства в России?
Ну, безусловно, есть, если государство чуть по себя будет по-другому вести. То есть, безусловно, есть, и оно будет. Я не знаю, будет ли фермерство давать там 90% там продовольственного запаса страны. Ну, это другой разговор. А то, что фермеры есть и будут... То есть это, ну, без сомнения, потому что есть хозяйства достаточно крепкие.
Но от государства зависит много, очень много, да?
В данном случае, да. То есть...
А у государства, между тем, появился новый любимчик, новые любимчики, крупные агропромышленные комплексы.
Да, то есть в этом как бы и есть, скажем так, претензия, да, к государству, потому что... Ну, опять же, с другой стороны, все понятно, да, проще вкладывать в крупные комплексы, там быстрее будет отдача, и тогда и она ощутимее, эта отдача, чем заниматься мелкими фермерами. То есть, но рано или поздно, как бы сейчас занимаются крупными, если эта программа не загнется через несколько там времени, да, количества, то потом перейдут на среднее, потом, глядишь, и до мелких фермеров дойдет. То есть, в принципе, ну, наверное, будет так.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» глава фермерского хозяйства «Фермер.ру» Алексей Воложанин. Завтра в Екатеринбурге начинает работу Уральский агропромышленный форум. И одно из направлений его деятельности – фермерское и приусадебное хозяйство. Между тем, в окрестностях столицы Среднего Урала из 11 зарегистрированных фермерских хозяйств реально действует только 5. Об этом мы и говорили с гостем екатеринбургской студии «Радио Свобода». Далее в утренней программе екатеринбуржцы делятся своими планами на сегодняшний день, 11 сентября 2006 года.
Мой сегодняшний день.
Я Харитонов Александр Николаевич, директор городского центра медицинской профилактики.
Обычно я встаю не позже 6 часов. Стараюсь в 8, до 8 часов быть на работе, потому что до 9:00, когда уже приходит весь коллектив на работу, сложно работать с документами и с теми проблемами, обдумывать те проблемы, которые необходимо обсудить с коллективом. Ну и в течение дня это, во-первых, работа с коллективом, с каждым сотрудникам, с руководителями подразделений, масса всевозможных совещаний, выезды в лечебные учреждения и так далее. Такое слово, может быть, не очень хорошее, дергают, но привлекают. Дома я оказываюсь после 19:00. Обычно я стараюсь до 20:00 отдохнуть и не подходить к телефону, а потом немножко работа на компьютере, работа с документами, ну и работа на телефоне.
Анастасия Некрасова. Я учусь на заочном факультете. День у меня сильно не загружен, так как мне не нужно ходить на работу или на учебу каждый день к определенному времени. Поэтому я могу себе позволить выспаться, как нормальный человек, выгулять собаку, потом я могу смотреть телевизор, ну и, естественно, заниматься домашними делами. Потом могу попинать свой компьютер, который не очень хорошо работает. Позже я иду в университет относить какие-нибудь свои контрольные работы, а потом у меня целый день общения, поход к подружке, обсуждение всевозможных тем, а вечером кафе, кинотеатры, опять же клубы, какие-нибудь ночные дискотеки.
Музыкальный календарь.
Екатеринбургская рок-группа «Кедры-выдры» приступила к записи демо-версии песен для нового альбома. Музыканты все время проводят на репетиционной базе и в студии. «Кедры-выдры» намерены записать около 20 композиций, но трек-лист второй пластинки «Уральцев» составят только 12 из них. Первый сборник «Кедры-выдры» выпустили зимой. Он назывался «Стрелки часов».
Прежний старый год уступает новому. Дорогу так будет вечно. И через тысячу лет будет падать снег, как и тысячу лет назад падал. Кружил над землею, закрывая все небо, как призрачный занавес сон. Никогда не поднимется вновь. Через тысячу лет будет падать снег, разделяя крыши домов и звезды. Вновь через тысячу лет будет падать снег, он утонет в сиянии огней. Через тысячу лет будет падать снег, разделяя крыши домов и звезды. Вновь через тысячу лет будет падать снег, он утонет в сиянии огней.
Музыкальным календарем Максима Димова завершается екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущая Светлана Кулешова и продюсер Максим Соловьев. Далее утренний выпуск информационной программы продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Годовщина терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года – это главная тема утреннего выпуска «Время свободы».
Я доволен приговором. Медицина пока не достигла того, чтобы омертвевшие конечности можно было спасать.
Убийство совершил 16-летний подросток-наркоман.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как раньше, к перемирию не примкнула группировка «Исламский джихад».
Мы надеялись, что Франция внесет более весомый вклад в миротворческую миссию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.